Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа, пока дети уходят. Мы сегодня завершаем нашу серию, посвященную видению, целям, задачам, к тому, ради чего мы существуем как церковь, к чему мы стремимся как община, чего мы хотим добиться. Задумайтесь на мгновение о том, как выглядит духовно зрелый человек. Как выглядит человек, который является, вот, может быть, примером для подражания, да, такой благочестивой жизни. Что он делает? Обычно, когда мы задумываемся о том, как выглядят подобные люди, на ум сразу приходит то, насколько хорошо он знает Писание. На ум приходит, насколько хорошо он разбирается в богословии. Мы начинаем думать о том, сколько времени этот человек проводит в молитве. Возможно, как часто этот человек постится. Но Господь в Слове Своем открывает для нас совершенно другой критерий того, что означает быть духовно зрелым человеком, человеком, который искренне всей своей душой, всем своим сердцем следует за Господом. Господь в Своем Слове открывает для нас даже другое значение поста, показывая нам, как выглядит на самом деле духовно зрелый человек. Почтение Господа и снова Его, давайте встанем и прочитаем сейчас 58 главу книги пророка Исаии, в которой пророк Исаия, устами пророка Исаия, Господь обличает свой народ. Вы можете следить за текстом на презентации, на экране. «Выкрикивай громко, не сдерживайся, возвысь свой голос подобно рогу, возвести моему народу об их отступничестве и дому Иакова об их грехах. День за днем они ищут меня и желают знать мои пути. Словно народ, что творит правду и не оставляет повелений своего Бога. Они просят у меня справедливых решений и желают приблизиться к Богу. Зачем же мы постились, говорят они, если ты не видел? Зачем мы смиряли себя, если ты и не заметил? Но в день своего поста вы служите своей выгоде и притесняете работников своих. Пост ваш заканчивается ссорами, распрями и битьем кулаками неправды. Пока вы так поститесь, не ждите, что ваш голос будет услышан в высотах. Разве такой пост избрал я? День, когда человек лишь смиряет себя. Разве он для того, чтобы клонить свою голову, как камыш, и лежать в рубище и пепле? Этого ли вы называете постом, днем угодным Господу? Разве пост я избрал для того, чтобы снять оковы неправды и развязать узы бремени? Чтобы освободить угнетенных и сломать всякое ярмо. Не в том ли он, чтобы поделиться едой с голодным и дать пристанище бедному скитальцу? Видя нагого, одеть его и не отворачиваться от родственника, тогда воссияет твой свет, как заря, и быстро придет твое исцеление. Тогда праведность твоя пойдет пред тобой, и слава Господня защитит тебя с тыла. Тогда воззовешь ты, и Господь отзовется». Позовешь на помощь, и он ответит: «Я здесь». Если покончишь с ярмом угнетения, прекратишь показывать пальцем и оскорблять, предложишь свою пищу голодному и насытишь страдальца, тогда воссияет во тьме твой свет, и мрак твой станет, как полдень. И Господь всегда будет вести тебя. Он насытит тебя в безводных местах и укрепит твои кости. Ты будешь, как орошаемый сад, как источник, чьи воды не иссякают. Отстроятся твои тогда древние развалины, и поднимутся прежние основания, назовут тебя восстановителем стен и возобновителем жилых улиц, если удержишь ноги твои от нарушения субботы и не будешь искать своей выгоды в мой святой день, если будешь называть субботу радостью и чтимым святым днем Господа, если будешь чтить ее, не заботясь о своих собственных делах и не служа своей выгоде и не пустословия, тогда ты найдешь свою радость в Господе, и я пронесу тебя по высотам земли и дам вкусить от наследия твоего предка Иакова». Так сказали уста Господни. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, в смирении мы приходим пред Тобой и просим Тебя, покажи нам, как мы можем служить Тебе, помогая тем, кто лишен самого необходимого вокруг нас. Во имя Твое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На прошлой неделе мы говорили с вами о том, что церковь для города, она призвана служить городу не только своими служениями, она призвана служить городу не только тем, что она делает в воскресенье или тем, что она делает в течение недели. Мы говорили с вами о том, что образ жизни такой церкви, образ жизни каждого, кто является частью такой общины, как раз и является служением для города. Тогда, когда мы делаем тот город, в котором мы живем, Москву, когда мы делаем этот город своим домом и относимся с любовью к нашему городу, тогда, когда мы помним, что этот город на самом деле никогда не будет нашим домом, потому что жилище наше на небесах, и поэтому мы стараемся ценности вот той Родины привнести в город, в котором мы живем. Мы сможем служить городу тогда, когда мы поймем, что Москва на самом деле, тот город, в котором мы живем, это наше призвание. Это, если хотите, наше миссионерское поле. Об этом мы говорили с вами в прошлый раз. И именно этой идеей, этими стихами завершается 58 глава книги пророка Исаии. На протяжении всего этого времени, 5 недель, мы говорим с вами о том, что мы призваны быть церковью для города. Есть 4 модели взаимоотношения церкви с городом. Есть церковь, которая существует просто в городе. Она живет параллельной жизнью, она живет параллельными ценностями. Она как бы существует параллельно с городом и никогда не пересекается с ним. Есть церковь, которая, наоборот, противопоставляет себя городу. Она противопоставляет свои ценности ценностями этому городу. Постоянно идет в противопоставлении со всем тем, что окружает ее. Есть церковь, которая, наоборот, растворяется в этом городе, исчезает в нем. Мы же говорили на протяжении всего этого времени о том, что мы призваны быть общиной для города, общиной, которая является благословением для города, общиной, которая активно взаимодействует с городом, общиной, которая не просто существует в этом городе, но благословляет его. Каким же образом мы можем служить городу, в котором мы живем? Вот об этом мы сегодня и поговорим с вами. Обратите внимание, что Господь не только обличает израильтян за то, что их вера не влияет на их повседневную жизнь. Об этом мы говорили с вами в прошлый раз. Наша вера кардинальным образом меняет нашу повседневную жизнь. Господь обличает их не только в этом. Господь обличает их за то, что их вера никоим образом не помогает угнетенным вокруг них. Она никак не влияет на судьбы угнетенных вокруг них. Господь призывает их: «Разреши оковы неправды, развяжи узы, ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо, раздели с голодными хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом, когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Господь говорит о том, что истинное благочестие, которое угодно Ему, это служение тем, у кого нет самого необходимого. Вот как мы служим городу, который нас окружает. Мы делаем это из-за 3 вещей. Мы делаем это, потому что подобное служение, социальное служение помогает нам найти Бога, помогает нам ощутить Бога. Сам Господь говорит о том, что если вы будете это делать, я откроюсь вам. Это служение помогает нам прочувствовать нашу веру, понять наконец-то, во что мы верим, и отражать это в нашей жизни. Подобное служение является способом того, как мы можем благословить окружающий нас город. Вот почему мы занимаемся социальным служением. Первое – найти Бога. Социальное служение помогает нам на самом деле найти Бога. В книге пророка Исаии мы читаем: «Выкрикивай громко, не сдерживайся, возвысь свой голос, подобно рогу, возвести народу моему об их отступничестве и дому Иакова об их грехах». В чем же их грех? Они искренне ищут Бога. Вот на самом деле эти стихи, этот отрывок должен пробудить каждого из нас от духовной дремы. Каждого из нас. Потому что поиск израильтян не поверхностный. Потому что они не просто говорят: «Господи, мы бы хотели узнать Тебя, мы бы хотели узнать Твою волю». Нет, посмотрите, как описывает Исаия их поиск. «День за днем они ищут Меня и желают знать Мои пути, словно народ, что творит правду и не оставляет повелений своего Бога. Они просят у Меня справедливых решений и желают приблизиться к Богу». День за днем они ищут Бога ежедневно. Их поиск буквально каждый день. Каждый день они ищут Бога. Их поиск искренний. Они желают знать пути Бога. Они искренне хотят понять, чего Бог хочет от них. Они искренне ищут Его. Господь говорит, вы ищете меня каждый день, вы ищете меня искренне. Их поиск молитвенный, они просят у меня, они разговаривают с Богом, они проводят каждый день время в молитве, и не только в молитве, их поиск жертвенный. Зачем же мы постились? Мы не просто молимся, мы не просто каждый день ищем Тебя, мы не просто искренне хотим знать, чего Ты хочешь, Господь. Мы постимся, мы смиряем себя. Их поиск созерцательный. Они желают приблизиться к Богу. Они желают приблизиться к Нему. Посмотрите на это описание у подавляющего большинства из нас, включая меня. Поиск Бога совсем не такой. Мы не так ищем Бога. Я не могу сказать, что я каждый день пощусь. Я не могу сказать, что я каждый день вот так отчаянно ищу Бога. Я не могу сказать, что я каждый день вот так отчаянно молюсь. Я не могу сказать, что мой поиск вот настолько искренний или настолько созерцательный. А Господь говорит, что даже если бы он был таким, ты не найдешь меня. Есть люди процесса и есть люди результата. Есть люди, кому очень важен процесс. Есть люди, для кого очень важно то, что они делают. А добьются ли они результаты или нет, это не так важно. И очень часто таких людей мы встречаем с вами в церкви. Результат не важен, важен процесс поиска. Но это не случай с этими евреями. Это не случай с израильтянами. Они не просто ищут Бога, они не просто хотят найти Его. Они ищут Его, чтобы Он заметил их. Им важен результат. Они люди результата. Зачем же мы смиряли себя, если ты и не заметил? Их поиск призван пробудить их от духовной дремы. Их поиск призван пробудить каждого из нас от духовной дремы. И Господь отвечает им. Господь отвечает им о том, что на самом деле поможет им найти Его. Мы постоянно говорим с вами о том, что есть пять вещей, которые должны находиться в балансе в церкви. Пять целей церкви, если хотите. И эти пять целей касаются индивидуально каждого из нас, любого человека, который доверил свою жизнь Господу, любого человека, который пришел к Господу. Вот это пять вещей, пять целей, которые должны быть в нашей жизни. Это не выбор. Мы не можем сказать о том, что вот это я буду делать, потому что у меня есть к этому способности, а этого я делать не буду, потому что я просто не одарен таким образом. Пять вещей, которые призваны делать абсолютно все верующие. Мы должны рассказывать о своей вере. Мы должны говорить другим людям о том, во что мы верим. Это не выбор, это не только удел тех, кто на самом деле одарен в этом, кто духовно одарен в этом. Все мы должны делать это. Каждый из нас должен возрастать в познании Бога. Каждый из нас должен развиваться в своей вере. Это естественно для верующего человека. И опять-таки, это вещи, которые делают не только те люди, кому нравится читать Писание. Это делают не только те люди, которым нравится читать, может быть, книги по систематическому богословию. Это делает каждый из нас. Это ответственность каждого из нас. Каждый из нас должен общаться. Каждый из нас должен общаться с людьми, которые разделяют нашу веру. Каждый из нас должен находиться в таком духовном общении. У меня нет возможности сказать о том, что я интроверт, поэтому я не буду общаться с людьми. Я буду общаться с ними только через социальные сети, и все. Нет, это обязанность любого верующего. Любой верующий человек должен славить Бога. Я очень рад, что в подавляющем большинстве случаев я стою один, вот здесь, на первом ряду, потому что многие люди не слышат, как я пою, потому что те люди, которые слышат, как я пою, например, Андрей Башкиров, уже вторую неделю рассказывают мне о том, как это ужасно на самом деле, когда я пою. То есть он вдруг услышал это, потому что оказался рядом, и рассказывает мне о том, что мое пение просто ужасно. Я не одарен в этом. Я не одарен в том, чтобы славить Бога в песне. Мне очень нравится, когда мы поем гимны под орган, потому что орган заглушает собой все, включая мое пение. И я могу петь искренне от чистого сердца и так громко, как я хочу петь, потому что все равно никто не услышит мое пение. Каждый из нас должен славить Бога. Вот когда мы подходим с вами к социальному служению, очень важно понимать, что социальное служение, служение тем людям, которые нуждаются в нашей помощи, тем людям, у кого нет самого необходимого в жизни, вот подобное социальное служение не является уделом двух, трех, четырех людей в церкви. Мы должны понимать, что социальное служение – это то, что делает каждый верующий. Все мы, вся община в этом участвует, и каждый должен принимать участие в этом служении. Каждый. Каждый должен помогать. Потому что Господь говорит, в противном случае вы не найдете меня. Вы не найдете меня. Вы можете славить меня, вы можете приходить на вечера прославления, вы можете молиться во мне, вы можете поститься мне. Вы не найдете меня, говорит Господь. Вы найдете меня в социальном служении. В Священном Писании мы видим с вами так называемый квартет угнетенных. Это четыре группы людей, которых раз за разом Господь, на которых раз за разом Господь указывает в Ветхом Завете. Люди, которые нуждаются в помощи больше всего. Это вдовы, сироты, странники. И когда мы говорим с вами о странниках, да, то есть вот этот снова перевод в Ветхом Завете, на самом деле это беженцы. Это не просто люди, которые переселились из одной страны в другую. Это люди, которые переселились из одной страны в другую, потому что они бегут от войны, потому что они пытаются спастись. Это беженцы, это нищие. И раз за разом мы видим с вами о том, что, мы видим с вами, что Господь не просто уделяет внимание этим группам людей. Он идентифицирует себя с ними. Он говорит о том, что «Я – это Бог вдов». Я – это Бог сирот, я – это Бог нищих, я – это Бог беженцев. Он связывает то, кто Он есть, с этими категориями людей. И одно это уже доказывает, что Бог на самом деле существует. Одно это уже доказывает, что Бог Ветхого Завета, Бог Нового Завета – это и есть истинный Бог, потому что никому в голову не пришло бы связывать имя единственного своего Бога с самыми угнетенными группами людей. Обычно связывают с власть имущими, с популярными. Потому что тогда ты захочешь быть популярным, ты захочешь быть власть имущим, ты захочешь прийти в храм, ты захочешь прикоснуться вот к этому сильному Богу. Бог говорит, нет, я не Бог властителей, я Бог вдов. В параллельном отрывке к книге пророка Исаии, в книге пророка Захарии, в 7 главе мы читаем о таком же посте, о таком же призыве Бога. То есть это не исключение из правил, то, что мы прочитали в 58 главе Исаии. Это правило, о котором Господь напоминает раз за разом. «И было ко мне слово Господне, спроси у всего народа страны и у священников, когда вы постились и скорбели последние 70 лет, в 5-м и 7-м месяце, то для меня ли вы постились? А когда вы ели и пили, то не для самих ли себя вы пировали? Не это ли слова, которыми Господь взывал через прежних пророков, когда Иерусалим с окрестными городами был населен и покоился в мире, и Негев западными предгорьями был обитаем, и было к Захарии слово Господне? Так говорит Господь сил. Судите справедливо, будьте милостивы и сострадательны друг к другу. Не притесняйте вдову и сироту, чужеземца и бедняка. Не замышляйте зло друг против друга. Так говорит Господь. Будьте милостивы. Обращайте внимание на вот этих угнетенных людей, потому что Господь говорит, я идентифицирую себя с ними. Это мои люди. Я Бог вдов. Я Бог сирот. Я Бог нищих. Я Бог беженцев. В книге притч мы читаем, кто притесняет бедных, тот презирает Творца, а добрый к нуждающимся чтит Бога. Милосердный к бедным одалживает Господу, и Он наградит его за сделанное. Это притча 14 глава 31 стих и 19 глава 17 стих. Господь говорит, когда вы помогаете им, вы помогаете мне. Я – это они. В 67-м псалме. Пойте Господу, воспевайте Его имя, воспойте того, кто шествует на облаках, Господь, имя Его. Вот описание, к которому мы привыкли. А дальше Господь говорит, хотите знать Меня? Радуйтесь же пред лицом Его. Отец – сирот и защитник вдов, Бог в святилище Своем. Бог дает одиноким дом, выводит узников в преуспевание, а непокорные живут на иссохшей земле. Он связывает Себя с этими людьми. Вот как Он описывает Себя. Вот какой наш Бог. И это описание не заканчивается только Ветхим Заветом. Это описание проходит через весь Новый Завет. И это описание входит в вечность. Иисус Христос в 25 главе Евангелия от Матфея описывает две группы людей. Две группы людей, которые удивляются тогда, когда они слышат слова Иисуса. Обе группы людей удивляются. Одну группу Он отправляет на вечные мучения, другую группу людей он приглашает в рай. И Он говорит: «Я приглашаю вас, я разделяю вас по одному принципу. Как вы отнеслись ко Мне? Напоили ли вы Меня? Утешили ли вы Меня? Дали ли вы Мне хлеба?» И первая группа, которую впускает в рай, искренне удивляется и говорит: «Господи, когда мы Тебе дали напиться? Когда мы Тебе дали хлеба? Когда мы помогли Тебе? Когда это произошло?» И Христос отвечает: «Тогда, когда вы помогли одному из меньших сих, вы помогли Мне». И вторая группа людей удивляется, она говорит: «Господи, Царь, когда мы не дали Тебе напиться? Когда мы не дали Тебе хлеба? Когда мы не помогли Тебе?» И Иисус отвечает: «Тогда, когда вы не помогли одному из меньших сих, вы не помогли Мне». Социальное служение помогает нам найти Бога, увидеть Бога таким, какой Он есть. На самом деле это очень серьезно, и это обязанность каждого верующего человека. Каждого. Более того, когда мы задумаемся с вами о том, через что прошел Иисус Христос, мы увидим с вами, что Сам Христос не просто, это не просто поэтический образ, что Он идентифицирует Себя с угнетенными. Он и стал угнетенным. Нищий, беженец, человек, который не может рассчитывать на справедливый суд, это Иисус. На протяжении всего суда, который не был судом, это было судилище над Христом. Он ведет себя так, как человек, у которого нет возможности защитить свои интересы. Он становится жертвой коррумпированного суда. Сирота? Помните последние слова Христа на кресте? «Отче, почему Ты оставил Меня?» Это слова любого сироты. «Папа, мама, почему вы оставили Меня? Почему Я один?» Он не просто, это не просто образ, Он не просто идентифицирует Себя, Он стал этим. Его последние слова, обращенные к Его маме, Он показывает на Своего ученика, и Он просит ученика позаботиться о ней, потому что у нее нет мужа. Она вдова, и у нее не будет сейчас сына, потому что он умирает за ее грехи. И Он просит Своего ученика позаботиться о вдове. Видите, насколько тесно Господь связывает Себя с самыми незащищенными слоями в этом мире, с самыми незащищенными людьми в этом мире. Видите, почему Он хочет, чтобы мы заботились об этих людях? Потому что, проявляя заботу о них, мы заботимся о Нем. Мы находим Его, мы видим Его, так как мы не видели Его никогда. Как вы себя идентифицируете? Если кто-то спросит вас о том, кто вы, что вы ответите? Когда меня спрашивают, я говорю о том, что я муж, я рассказываю о моей жене, я рассказываю о моей семье, я говорю о том, что я служу в церкви. И я не могу себе представить сценарий, чтобы я рассказывал людям о том, кто я есть, и они бы мне после этого говорили о том, что, знаешь, это здорово. Давай не будем говорить про твою семью. Давай сделаем вид, что твоей семьи нет. Давай сделаем вид, что у тебя нет жены, нет семьи. Давай сделаем вид, что вот этого нет в твоей жизни. И твое служение, да, это очень мило, это очень прекрасно, замечательно, мы обеими руками за, но давай мы сделаем вид, что этого тоже нет. А что тогда остается? А что остается тогда от меня? И захочу ли я общаться с этим человеком, когда он говорит о том, что нет, вот для тебя семья очень важна, да, ее нет, служение очень важно, его нет, а я не знаю, о чем говорить. Я не знаю, как выстраивать дружбу с таким человеком, потому что это вещи, которыми я идентифицирую себя, это то, кто я есть. Как идентифицируете себя вы? Что важно для вас? И можете ли вы себе представить, чтобы кто-то дружил с вами, отказавшись вот от этих важных для вас вещей? А ведь именно это мы и делаем, когда мы приходим к Богу, и мы говорим о том, что, Господи, мы понимаем, вдовы, сироты, нищие, беженцы, все это важно для Тебя, мы осознаем. Давай не будем об этом. Господь говорит, подожди, а о чем мы будем тогда? О чем ты хочешь поговорить со мной, если я идентифицирую себя с ними? Как ты собираешься искать меня, если ты можешь найти меня в этом служении? Как? Социальное служение помогает нам на самом деле найти Бога. Во-вторых, социальное служение помогает нам прочувствовать нашу веру, прочувствовать то, во что мы верим. Пост ваш заканчивается ссорами, распрями, битьем кулаками неправды. Пока вы так поститесь, не ждите, что ваш голос будет услышан в высотах. Разве такой я пост избрал? Разве он для того, чтобы клонить свою голову, как камыш, и лежать в рубище и пепле? Это ли вы называете постом, днем угодным Господу? Разве пост я избрал не для того, чтобы снять оковы неправды и развязать узы бремени, чтобы освободить угнетенных и сломать всякое ярмо? Не в том ли он, чтобы поделиться едой с голодными и дать пристанище бедному скитальцу, видя нагого, одеть его и не отворачиваться от родственника? Мы верим в то, что мы спасены просто так. Мы верим в то, что мы не нужны Богу. Он спасает нас не потому, что каким-то образом Его существование будет неполным, если Он нас не спасет. Он спасает нас просто потому, что Он любит нас, просто потому, что Он хочет снять оковы греха с нас. Он хочет освободить нас. Он чувствует, как мы мучаемся, и Он хочет освободить нас. Мы думаем иногда о том, что это касается не только социального служения, это касается на самом деле любого духовного служения в церкви, что каким-то образом мы сможем при помощи вот этого служения манипулировать Богом. «Господь, я пожертвовал деньги на благое дело, Ты мне должен теперь. Господи, я пришел в церковь, Ты мне должен теперь». Господи, я что-то сделал для Тебя, Ты теперь мне должен. Помните, совсем недавно в послании Римлянам мы читали с вами о глубина богатства, мудрости и знания Бога, как непостижимы Его решения и неисследимы пути Его, кто постиг разум Господа и был Ему советником, кто когда-либо давал Ему в долг, что Он должен был бы Ему вернуть. Бог ничего нам не должен. Ничего. Это мы должны Ему все. А Он не должен нам абсолютно ничего. И мы не можем манипулировать Богом, участвуя в социальном служении. Нет, наоборот, когда мы участвуем в социальном служении, мы напоминаем себе о том, во что мы на самом деле верим. Кто мы на самом деле, как верующие? Мы напоминаем себе о том, что мы спасены по благодати, что мы ничего не можем дать Богу. Мы напоминаем себе о том, что это Он все дал нам. И точно так же теперь, если я даю в долг человеку, который мне нужен, человеку, с кем мне важно поддерживать отношения, это не долг. Это бизнес-сделка. Потому что я ожидаю чего-то получить от этого человека. Если я приглашаю в гости людей, которые каким-то образом могут мне помочь, это бизнес-сделка, это бизнес-ужин, это бизнес-обед, это бизнес. Когда я помогаю тому, кто ничего не может мне дать, ничего, я делаю то, что сделал Господь мне. Я напоминаю себе о самом фундаменте моей веры. Я проявляю ту же любовь, которая была явлена мне. И я делаю это, потому что я прочувствовал эту любовь, потому что я ее принял. И я не ожидаю взамен ничего. Я не ожидаю взамен ничего. Да, социальное служение приносит огромные благословения в нашей жизни. Социальное служение помогает нам, социальное служение возвышает нас. Социальное служение на самом деле очень-очень-очень выгодная вещь, но делаем мы это не из-за этого. Не потому, что мы хотим что-то получить. Мы делаем это потому, что уже так много было дано нам. Мы обрели рай. Мы обрели вечность. Просто так. По благодати. И теперь, как апостол Павел напоминает нам, теперь мы новое творение Божие, созданное во Христе Иисусе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам совершать. Теперь это наше призвание. Поэтому отстроятся древние развалины и поднимутся прежние основания, назовут тебя восстановителем стен и возобновителем жилых улиц. Последнее, как раз, что дает нам социальное служение, оно не просто благословляет наш город, оно дает нам возможность приносить в город социальное, культурное, духовное процветание. Исаия заканчивает 58 главу тем, что он говорит, что подобное служение помогает нам на самом деле благословлять наш город, на самом деле поднимать наш город, заботиться о нашем городе. Потому что каждый из нас, сталкиваясь с проблемами, чувствует вот это обличение в глубине своего сердца. Мы бы хотели, чтобы было по-другому. Но мы понимаем, что своими собственными силами мы не можем изменить ничего. И чем больше ты помогаешь, тем больше ты вкладываешься, тем больше ты видишь нужды, тем больше тебе хочется сделать. И Господь ободряет нас тем, что Он говорит, когда вы вкладываетесь в это, когда вот лозунг нашего социального служения – это сделать для одного то, что ты хотел бы сделать для всех. Когда ты делаешь для одного то, что ты хотел бы сделать для всех, тогда весь город благословен, тогда ты видишь на самом деле, как Господь отвечает. Я много раз уже использовал этот пример о том, насколько просто начать участвовать в социальном служении, о том, что каждый год на День сирот мы молимся с вами о том, чтобы этих сирот взяли в дом. И вот на сегодняшний день наша статистика такова, что каждого сироту, за которого мы молились, каждого сироту, которого мы поддерживали через фонд «Отказники», взяли в семью. Мы не можем обеспечить дом для каждого сироты. Но начиная делать какие-то небольшие вещи, мы видим, как Господь благословляет эти шаги, как Господь откликается, и как Господь действительно меняет наш город. Три вещи, которые позволяют нам сделать социальное служение. Оно позволяет нам найти Бога, оно позволяет нам прочувствовать нашу веру, оно позволяет благословить город. На следующей неделе мы начнем с вами новую серию, начиная со среды, мы входим во время Великого Поста. И традиционно уже это время мы посвящаем 40 дням, когда вся наша церковь будет изучать один и тот же материал. Мы все будем говорить об этом, мы все будем читать одну и ту же книгу, мы будем говорить с вами о 40 днях духовно и физически здорового образа жизни. Вопрос, которым задается каждый из нас, о том, что Бог дал мне тело, да, вот эти знаменитые строки Осипа Мандельштама, дано мне тело, что мне делать с ним, таким единым, таким родным. И вот на протяжении этих 40 дней мы будем отвечать как раз на вопрос, что Бог дал нам тело для Божьего дела, каким образом мы можем претворить это в жизнь. Это великолепное время для того, чтобы пригласить наших друзей, родных, коллег, близких в церковь. Тех, кто, может быть, в церкви не был еще никогда. Если вы слышите, что человек говорит о том, что он собирается соблюдать пост, это великолепная возможность сказать ему о том, что дополни свою практику поста регулярным посещением церкви. Мы вместе будем говорить о здоровом питании, мы вместе будем говорить о том, какую роль играет вера в нашей жизни, мы вместе будем говорить о занятиях спортом. Приходи, потрать вот эти вот 40 дней, 6 недель. Мы просим тебя, просто проведи эксперимент в своей жизни. Если вы слышите, как люди говорят о здоровом питании или говорят о занятиях спортом, о том, что они записались в спортзал, пригласите их в церковь. Пригласите их к тому, чтобы использовать это время не только для каких-то физических упражнений, но для того, чтобы духовно приблизиться к Богу. Великолепная возможность, начиная со следующей недели, 40 дней духовно и физически здорового образа жизни. Как можно присоединиться к социальному служению. Что можно сделать? В ваших бюллетенях есть очень-очень-очень подробная информация о том, что можно сделать. А начните с того, что помните, не обязательно участвовать именно в социальных служениях церкви. Возможно, вы уже участвуете в социальном служении. Возможно, вы уже помогаете людям. Возможно, вы уже с кем-то сотрудничаете. Слава Богу. Наша задача заключается не в том, чтобы поднять социальное служение именно нашей общины. Наша задача заключается в том, чтобы каждый человек мог найти Бога. Продолжайте делать то, что вы уже делаете. И слава Богу за вас. С самого начала целенаправленно мы не хотели основывать какие-то новые служения. Мы хотели быть благословением для тех служений, которые уже существуют. С самого начала мы хотели помогать именно им. С самого начала наша цель была именно в этом. Не забывайте о том, что очень часто мы, как верующие, склонны к противопоставлению, к такому некому дуализму. Кто-то говорит о том, что очень важно заниматься социальным служением. Кто-то говорит, что нет, очень важно на самом деле рассказывать людям о Христе. Очень важно делать и то, и другое. И вы знаете, социальное служение на самом деле очень часто помогает нам рассказывать людям о Христе. Потому что мы прежде всего отвечаем физическим нуждам, и через это мы можем рассказать о Христе тем, кому мы помогаем, и через это мы можем рассказать о Христе тем, кто помогает вместе с нами, кто трудится вместе с нами. Честно признавшись им о том, что, ребят, вы это делаете просто потому, что вы хорошие люди. Мы это делаем, потому что сами по себе мы не такие хорошие люди. Но Христос спас нас. Их сердце болит и переживает о тех же вещах, о чем болит и переживает сердце Бога. Нам не нужно разделять вот эти две вещи. Нам нужно помнить, что мы можем рассказать людям о Христе через социальное служение. Начните с небольших шагов. Первый шаг. Проект, который мы предлагаем вам, который будет в нашей церкви с 5 марта по 9 апреля. Называется он «Перезагрузка». «Избавься от лишнего, помоги ближнему». Очень простой проект. Мы будем поддерживает благотворительный магазин, называется он Charity Shop, да, магазин, который продает одежду, магазин, который перерабатывает одежду. И что можно сделать? Можно избавиться, опять-таки, в ваших бюллетенях есть очень подробная информация, вы можете избавиться от одежды, которую вы хотите выбросить. Эта одежда пойдет на переработку. Вы можете избавиться от одежды, которую вы готовы отдать, потому что вам она не пригодится. Эта одежда пойдет на помощь бездомным, на помощь тем людям, кто нуждается в одежде. Наконец, у каждого из нас в шкафу есть вот этот вот симпатичный свитерочек, это симпатичная рубашечка, это симпатичная платьишко, которое вроде бы симпатичное, и вроде бы оно нам нравится, и мы даже его надеваем раз в год, но на самом деле мы можем прожить и без него. Потому что платьишко – это очень хорошее, рубашечка – это очень хорошее, свитерочек – это очень хороший. Вот эту одежду можно принести, можно пожертвовать, потому что она пойдет на продажу. И продавая эту одежду, как раз деньги, вырученные от этой продажи, идут на благотворительность. Как можно поучаствовать? Три вещи. Вы можете принести одежду в воскресенье, передать ее до или после богослужения. Вы можете помочь с приемом одежды за полчаса до или в течение полчаса после богослужения. Либо вы можете отвезти одежду в этот магазин, в Charity Shop, который находится на метро Алтуфьево. Три вещи, в которых вы можете поучаствовать. То есть если вы чувствуете, что ну, не готов я расстаться еще с этим свитерочком, не готов я расстаться с этим платьишком, но я готов съездить на метро Алтуфьево и отвезти вещи. Отлично. Есть различные варианты для участия в этом проекте. Что мы принимаем? Мы принимаем обувь, мы принимаем одежду в хорошем состоянии, в не очень хорошем состоянии. Главное, чтобы она была выстирана. Мы не принимаем нижнее белье. Ну, на всякий случай. Если кто-то вдруг захочет поучаствовать таким образом, это мы не принимаем. Вот это проект с 5 марта, с следующего воскресенья по 9 апреля. Каждый может в нем поучаствовать. Каждый может сделать первый шаг. Не останавливайтесь просто на том, чтобы чувствовать себя виноватым, потому что вы услышали что-то в проповеди. Мы же собираемся не для этого. Давайте примем участие. Выберите для себя способ, выберите, как вы примете участие в этом проекте. Определитесь сейчас, посмотрите в вашем бюллетене. Подойдите к Александре Лысаковой, она сидит в конце зала, для того, чтобы сообщить ей, или напишите нам в письме. Напишите нам письмо, сказав о том, что я хочу отвезти вещи, или я собираюсь привезти вещи, или я собираюсь принимать вещи. Давайте вместе сделаем это. Знаете, что изменило мир? Социальное служение. Церковь росла и развивалась тогда, когда ее пытались выжечь каленым железом, тогда, когда ее пытались уничтожить, именно из-за того, что церковь заботилась о городах, именно из-за того, что церковь заботилась о людях, которые окружали ее. Социолог Родни Старк, который не является верующим человеком, описывает как раз вот этот взлет церкви, ее распространение по всему миру, и говорит о том, что она заботилась о людях тогда, когда о них не заботился больше никто. Тогда, когда во время эпидемии все люди покидали город, христиане оставались в городе и заботились о больных, заботились о сиротах. Тогда, когда детей выкидывали, христиане их подбирали, растили, заботились о них. И да, во время этих эпидемий христиане умирали, но благая весть разносилась. И люди говорили о том, что да, может быть, я не согласен с вами, может быть, я не согласен с тем, во что вы верите, но я так рад, что вы есть. Император Юлиан в 360 году, около 360 года до нашей, 360 года нашей эры, пишет: «Богопротивные галилеяне, то есть христиане, оказывают помощь не только своим нищим, но и нашим. Все видят, что наши люди от нас помощи не дождутся». Человек, ненавидевший христианство, гнавший христиан, после того, как христианство уже стало официальной религией, признается в том, что они заботятся, они любят. Они любят не только своих, они любят вообще людей. Они любят тех, кто никогда не дождется помощи от нас. Вот к чему мы призваны. Вот кем мы должны быть. Церковью для города, которая этому городу дарит мир, которая служит этому городу. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, я прошу Тебя, помоги, пожалуйста, каждому из нас сейчас не заниматься самобичеванием, не мучиться угрызениями совести. Помоги каждому из нас, Господь, сделать эти угрызения, сделать вот эту работу Духа Твоего Святого в наших сердцах продуктивной. Дай нам послужить Тебе, Господь, дай нам найти Тебя, дай нам прочувствовать свою веру, дай нам, Господь, послужить. Покажи нам, как Ты хочешь, чтобы мы приняли участие в этом проекте. Покажи нам, Господь, как Ты хочешь, чтобы мы поучаствовали в нем и сделали шаг для того, чтобы благословить этот город. Помоги нам, Господь. Мы очень-очень просим Тебя, Отче, сейчас за тех, кто не знает еще Тебя, кто сегодня здесь в первый, во второй, в третий раз. Просим Тебя, пожалуйста, коснись их сердец. Дай им искренности, искреннего желания прийти к Тебе. В тихой молитве покаяния обратиться к Тебе и попросить Тебя простить их грехи. Войти в их жизнь и сделать из них такого человека, каким Ты хочешь их видеть. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.